Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Охота на знаменитостей». Передачу в нашей нью-йоркской студии подготовила Марина Ефимова. Впервые в эфире 11 сентября 1997 года.
На волнах «Радио Свобода» передача «Охота на знаменитостей». Ведет передачу Марина Ефимова. Неожиданно сильный приступ горя, охвативший мир после гибели принцессы Дианы, довольно быстро перешел в приступ ярости против репортерского бесстыдства и безжалостности. Напоминаю, что одной из причин, а возможно главной причиной гибели Дианы и ее спутников, когда их автомобиль врезался ночью 31 августа в стену Парижского туннеля, было то, что их преследовали оголтелые фоторепортеры, папарацци, как их называют с легкой руки Федерико Феллини. Один из папарацци, судя по всему, попытался въехать на полосу прямо перед «Мерседесом принцессы», чтобы вынудить водителя притормозить и тогда сделать снимки. По словам свидетелей, один из репортеров уже через несколько секунд после катастрофы фотографировал окровавленную и придавленную обломками Диану, одновременно щупая ее пульс. В Америке самое искреннее и горячее возмущение поведением фоторепортеров выразили как раз те, чью славу и популярность эти фоторепортеры создают, а часто и раздувают. Актеры, кинозвезды, знаменитости. Среди них кино- и телезвезда Кэндис Берген, вдова известного кинорежиссера Луи Маля.
Когда я думаю о ней, мне все время представляется прекрасная лань, которую преследует стая волков или диких собак. Когда мой муж был уже смертельно болен, мы возили его в инвалидном кресле. Естественно, он не хотел, чтобы его снимали в таком виде. Но от фотографов не было спасения. Однажды мы вышли из ресторана, где друзья устраивали ему ужин, и увидели две телекамеры. Немедленно зажглись прожектора. Я стала кричать, чтобы они прекратили съемку, но они, естественно, продолжали снимать, потому что именно это им и было нужно. Мой крик и злость, страдания на лице мужа. Словом, нечто скандальное. Границ приличия для них не будет существовать до тех пор, пока эти границы не установит публика.
Киноактер Джордж Клуни – один из тех, кто давно начал борьбу за введение новых законов, ограждающих частную жизнь богатых и знаменитых от вмешательства вездесущей прессы.
Дело даже не в частной жизни. Они, например, подстерегли нас в аэропорту и начали задирать мою girlfriend. Тогда я, естественно, начал кричать на них, и они продали серию снимков «Джордж в гневе». Я могу с этим жить, но дело в принципе. Они искусственно создают свои новости. Особенно это несправедливо по отношению к семьям людей, за которыми они охотятся. Моя мать и сестра платят просто за то, что они мои родные. Я представляю, что бы я чувствовал, если бы у меня были дети. Да я бы убил кого-нибудь из этих людей.
Не только актер Клуни требует новых законов, охраняющих неприкосновенность частной жизни, так называемых «privacy laws». Началось целое общественное движение, и калифорнийский сенатор Чарльз Келдерон уже готовит соответствующий законопроект. Однако нью-йоркский юрист Мартин Гарбус предупреждает в своем письме в газету «Нью-Йорк Таймс», что изменение законов грозит нарушить и без того не слишком устойчивый баланс между правом каждого человека на частную жизнь и правом публики на получение информации. Я беседую об этом конфликте интересов с правоведом Патриком Мэнсхартом.
Я считаю, что в Америке свобода прессы, дарованная первой поправкой к Конституции, соблюдается с большим рвением, чем право на privacy, также дарованное Конституцией, но не выраженное с такой ясностью, как законы о свободе прессы. И тем не менее, я не уверен, что нужны изменения в законах. В Америке ситуация в двух словах такова. Если знаменитый человек находится в общественном месте, он открыт для прессы. И это то, что мы называем честной игрой. Но как только репортеры нарушают правила игры, они немедленно нарушают и обычные законы. Например, если они проникают на территорию, являющуюся частной собственностью, полиция не только вышвырнет их оттуда, но им грозит судебное дело. В случае с Дианой репортеры, преследуя ее автомобиль, чудовищным образом нарушали правила уличного движения. В Америке, в некоторых штатах, их действия могли бы быть приравнены к непреднамеренному убийству.
Папарацци выследили Селлинджера и запечатлели на пленке его лицо, исказившееся от ужаса. Папарацци преследовали актера Шварценеггера по дороге в школу, куда они с женой везли дочку, и устроили такую охоту на школьной территории, которая могла бы кончиться катастрофой, если бы директор школы не вызвал полицию. Автомобиль жены Майкла Кеннеди, заподозренного в связи с несовершеннолетней девочкой, папарацци вытеснили с шоссе на обочину. Актера Алека Болдуина, который возвращался домой с женой и новорожденным младенцем, довели до того, что он разбил фоторепортеру голову его же собственной фотокамерой, за что и был судим. Папарацци – не новость в Америке. Это беспардонное племя фоторепортеров, зарабатывающих продажей сенсационных и, главным образом, скандальных фотографий бульварным газетам, появилось вместе с 60-ми. И вскоре настолько вошло в силу, что уже во время похорон Мерлин Монро в 1962 году первый муж актрисы, бейсболист Джо Димаджо, бросился на них с кулаками. Но принцессы обычно не дерутся, только просят. As a parent, could I ask you
to respect my children? Я прошу вас как мать, пожалуйста, проявите уважение к моим детям и дайте им спокойно жить. Они приехали сюда на праздники, и им нужно немного свободы и уединения. Я буду чрезвычайно признательна.
На волнах радио «Свобода» передача «Охота на знаменитостей». Ведет передачу Марина Ефимова. Американские журналисты категорически возражают против того, чтобы представлять знаменитостей, и в частности принцессу Диану, невинной жертвой оголтелой желтой прессы. Вот что говорит, например, фоторепортер Джеймс Экстром. Он когда-то был успешным папарацци и снимал многих знаменитостей, включая Генри Киссинджера.
Когда эти люди начинают свою карьеру, они умоляют о publicity, умоляют, чтобы мы их фотографировали, умоляют, чтобы их фотографии поместили на страницах таких журналов, как Star или Inquirer, или в газете Daily News. Но достигнув определенного уровня, они становятся достаточно знаменитыми и больше не нуждаются в нас.
Другой папарацци – Генри Сервантес.
Если принцесса искала уединение с новым возлюбленным, для этого существовало много мест, где бы не было фотографов. Принцесса Диана знала правила игры и знала, что если она едет в Париж, в огромный отель, которым владеет отец ее друга, то, конечно, там будут репортеры. Она имела дело с прессой 16 лет. Чем отличалась эта ночь? Если бы они вышли из отеля и позволили фотографам сделать несколько снимков, почти никто не стал бы их преследовать.
Последнее, кстати сказать, неверно. Как выяснилось, Диана и ее друг Амад Эль-Фаяд согласились сделать несколько фотографий и позировали перед фотографами. Правда, многие американские репортеры подчеркивают разницу нравов европейских и американских папарацци. Вот что говорит Джеймс Экстром.
В Нью-Йорке такого не делают. Здесь фоторепортеры ведут себя по-другому, чем в Англии и Франции. Там какая-то особая порода. Среди нью-йоркских папарацци я смогу назвать 2-3 способных на такое равнодушие, не больше. Случись авария при мне, я бы сразу бросился за помощью.
И однако Экстром бросил свою профессию. Почему?
Я больше этим не занимаюсь. Это стало слишком опасной профессией. Сейчас папарацци в 100 раз больше, чем их было 5 лет назад. За знаменитостями охотятся настоящие толпы. Преследуют их на мотоциклах и автомобилях прямо на улицах. Задевают друг друга. Въезжают на тротуары, как это было на моих глазах с Джулией Робертс. Могло бы кончиться аварией. То есть что-то неправдоподобное творится.
Побуждает папарацци зарабатывать себе на жизнь таким варварским образом? Жадность, спортивный азарт. Год назад один из американских папарацци, увидев умиравшего на полу в ресторане молодого актера Ривера Финикса, не стал его фотографировать, а бросился звонить в скорую помощь. После этого он подвергся остракизму со стороны коллег. Этого папарацци звали Дэвис. Вот что он рассказывает.
Возмущение мной было ужасное. Одни называли меня идиотом, другие подходили к делу более принципиально и обвиняли в том, что я предаю профессию. И поверьте мне, дело тут не только в жадности. Вообще, среди журналистов охотников за знаменитостями не так уж много. И большинству из них нравится брать власть над знаменитостями, каким-то образом контролировать их жизнь, чувствовать, что их боятся, что от них зависит. Преследование принцессы Дианы не было продиктовано желанием заработка, потому что за неделю до этого уже появились ее фотографии в бикини, снимок, на котором она целует Доди. Так что ночные снимки в лимузине ничего бы нового не дали. Часто это делается просто для того, чтобы унизить знаменитость.
Требования благородства трудно включить в законодательство. Не правда ли, мистер Мэнсхарт?
Конечно, таблоиды это переходят границы приличия. Однако, будучи типичным американцем, я бы все-таки не хотел, чтобы правительство вмешалось в дело, установило стандарты и изменило закон. Особенно конституционный закон. Я предпочитаю, чтобы в каждом отдельном случае конфликт решал суд. Во всем, что касается прессы, свобода в принципе должна быть максимальной. И неудобства, с этим связанные, цена, которую мы платим за то, чтобы жить в свободном обществе.
На волнах радио «Свобода» передача «Охота на знаменитости». Ведет передачу Марина Ефимова.
Конечно, порядочный человек не сует нос в чужие дела. Хорошее воспитание не позволяет подглядывать замочную скважину и судачить о соседях. Это все знают, но толку от этого мало.
У микрофона Александр Генис.
Главное, что тут бесполезно читать проповеди. Сколько я встречал любителей литературы, которых поведение Натальи Николаевны волнует несравненно больше всех стихов Пушкина. Между прочим, одним из первых в мире журналов носил соответствующее название «Тейтлер», «Сплетник». Его наследники – таблоиды, сенсационные газеты, специализирующиеся на компромате знаменитостей. Каждый их читатель и покупатель понимает сегодня, кто виноват в трагедии принцессы Дианы. Но ведь он, покупатель и читатель, анонимен. Он-то спрятан от унижений в толпе, откуда безбоязненно можно подглядывать за знаменитостями. Так что вместо того, чтобы негодовать по поводу несовершенства нашей природы, лучше задуматься о причинах нездорового, но жгучего и неприходящего интереса к знаменитостям. Всякая харизматическая личность, не только принцесса, но и политический лидер, киноактриса, спортсмен, одновременно возвышаются над толпой и служат ей. Слава, как монета, не бывает односторонней. Она приходит вместе со своей неразлучной спутницей, дурной молвой. Традиция эта куда древнее бульварных газет. Уже на родине демократии, в Элладе, буквально каждый выдающийся деятель страдал от сплетен. Перикла обвиняли в связи с куртизанкой, Фемистокла с неприятелем. У древних римлян был обычай, сильно напоминающий нам о нравах бульварной прессы. Во время триумфов солдаты, сопровождающие победоносного полководца, распевали про него песни непристойного содержания. Да и нашего Александра Невского в демократическом Новгороде народ подверг остракизму и изгнанию. И так во всей истории. Нравится нам или нет, но закон равновесия сил гласит, возвысившийся над толпой рано или поздно становится ее пленником. Попытка бежать из этого плена и привела к смерти несчастную Даяну.
Что ж, послушаем толпу. Репортаж с нью-йоркских улиц ведет Рая Вайль.
Раз в году в центре театрального Нью-Йорка на Таймс-сквер проводится грандиозное шоу «Бродвей на Бродвее», представляющее фрагменты из самых популярных мюзиклов. Среди актеров Люси Лоуэлл, бродвейская звезда. Молодая актриса окружена папарацци. Я раньше не задумывалась, каким образом папарацци зарабатывают себе на хлеб, говорит молодая женщина, приехавшая специально на это шоу из Вашингтона. Компрометирующие снимки знаменитостей появляются в таблоидах каждый день. Ты видишь их даже если не хочешь, потому что они всегда на первой странице. За несколько дней до катастрофы, в которой погибла принцесса Диана, ее фотографии полуголой в обнимку с этим Доди были помещены на обложке Inquirer. Но я тогда не придала этому значения. Меня такие издания не интересуют. А меня интересует, честно признается пожилой мужчина с кинокамерой. Меня и ваша любовная жизнь интересует. Чего греха таить, мы только люди и любим сплетни, потому что они дают нам возможность возвыситься в собственных глазах, особенно если эти сплетни касаются известных и уважаемых в обществе людей. Такова человеческая природа, и ничего вы тут не поделаете. И катастрофа с принцессой Дианой вряд ли что изменит. А со временем будет только еще хуже, потому что тут большие деньги вовлечены, очень очень большие. Еще один мой собеседник – фоторепортер из престижного журнала «Explorer». В случае с Дианой, считает мой собеседник, публика напрасно набросилась на папарацци. А что они должны были делать? Сидеть и плакать? Если бы они могли помочь, тогда другое дело. Но в той ситуации все, что они могли, это снимать последствия аварии. Что делать? Таким образом они зарабатывают себе на жизнь. Группа молодых людей неодобрительно смотрит на фоторепортеров, снимающих теперь еще одну звезду Бродвея – Фейс Принс. Я не любил их и до смерти Дианы, а теперь так и вовсе видеть не могу, говорит нью-йоркский студент Дерек Бонд. Они вызывают во мне только злость и раздражение. Так бесцеремонно вторгаться в личную жизнь, как они это делали в случае с принцессой Дианой, могут только люди, совсем лишенные совести. Виновны те папарацци в ее смерти или нет, они все равно негодяи. Все с удовольствием ругают папарацци. А публика, которая так интересуется их продукцией, она ни за что не ответственна? Конечно, и мы виноваты, говорит 20-летняя Лори, указывая на многотысячную толпу на Бродвее. Мы все виноваты в смерти принцессы Дианы, даже я, потому что покупаю эти таблоиды. Мне интересно, что в них печатают. И доколе это наше любопытство к частной жизни других, к скандалам, связанным со знаменитостями, к сенсационному журнализму, будет иметь место, ничего не изменится. Это все наша вина. Папарацци не возникли на пустом месте.
Добавим к этим голосам мнение чикагского профессора юриспруденции Касса Санстина.
Почему мы должны заботиться о богатых и знаменитых? Они вроде не самые обиженные члены общества. На это есть две причины. Во-первых, газеты, занятые сплетнями, служат плохую службу демократии, отвлекая внимание читателей от более важных и интересных тем. Создатели нашей Конституции прекрасно понимали, а нынче многие забыли существенную разницу между интересами народа и тем, что интересно народу. Во-вторых, если сегодня пресса вторгается в жизнь знаменитостей, завтра она вторгнется в нашу с вами жизнь. Уже сейчас репортеры в аэропортах беззастенчиво лезут к людям, у которых только что в авиакатастрофе погибли дети. Уже кому-то выгодно эксплуатировать наше горе. При нынешних средствах коммуникации мы не можем физически спрятаться в четырех стенах. Тем важнее защитить некое метафизическое пространство нашей частной, недоступной прессе жизни. Если не улучшением нравов, так улучшением законов.
Судя по откликам общественности и по нашему собственному небольшому опросу, американская публика не разделяет фатализма тех, кто, как наш коллега Александр Генис, считает, что мир изменить нельзя. Похоже, американцы готовы бороться и с собственными низкими страстями, и с теми, кто на них зарабатывает. Эту готовность особенно ярко выразил актер Джордж Клуни.
В каждом из нас есть низкое любопытство. Именно поэтому мы останавливаемся на шоссе, чтобы взглянуть на автомобильную катастрофу. Но тот, кто заказывает снимки катастрофы, потом помещает их на обложку своего журнала, делает это низкое любопытство своей профессией.
Обращаясь к редактору популярного таблоида Inquirer, Клуни сказал:
«Мистер Косс, вы сказали, что не купили у папарацци снимков, запечатлевших принцессу Диану, умирающую в разбитой машине. Я под большим впечатлением. Такие строгие этические принципы. Но неделю назад на обложке вашего журнала было написано: «Принцессе не хватает сексуальных отношений». Этот журнал все еще продается в киосках. В своем выступлении по телеканалу CNN вы сказали, что до тех пор, пока есть рынок, вы поставляете товар. Значит, кого винить? Рынок? Публику? Есть тысячи людей, которые употребляют наркотики, и однако торговец наркотиками считается преступником, и его сажают в тюрьму. Если проводить эту аналогию, должны сесть в тюрьму и вы. Достойные представители журналистики должны провести линию на песке с тем, чтобы определить этическую границу, дальше которой журналист не должен заходить никогда. Принцесса Уэльская погибла, и вы, мистер Коус, публично умыли руки и переложили ответственность на других. Спокойно ли вам теперь спится?
Нельзя соблазну не прийти в мир, сказано в Библии, но горе тому, через кого он приходит. Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Охота на знаменитостей». В программе участвовали Александр Генис, Рая Вайль и Юрий Жигалкин. Вела передачу Марина Ефимова.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то нерадужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. В выпуске «Русских вопросов» передача «Выбранные места из переписки с друзьями», которую подготовил Борис Парамонов. Впервые в эфире 11 сентября 1997 года.
Летом, в начале июня, я сделал передачу под названием «Американцы России и русские об Америке». Там был, в частности, сюжет о русской женщине Татьяне Глотовой, попавшей в Америке в переплет. У нее отняли ребенка, 5-летнего Дениса, за то, что она оставляла его на улице без присмотра. Продолжения этой истории вроде бы не было, суд еще не состоялся. Если суд признает Татьяну Глотову виновной, ей могут дать год тюрьмы, а ребенка отдадут в семью попечителей». Мораль из этой истории я извлек, помнится, такую. Соединенные Штаты – страна достаточно суровая. Тут и нравы жестковатые, и законы подчас драконовские. Вообще же, свобода, обеспечивая определенный и достаточно высокий уровень материального благосостояния, не гарантирует вам безопасности и счастья. Как бы не наоборот. В ситуации свободы вы действуете на собственный страх и риск. И вот при этом наблюдается железное правило. Люди бегут в Америку, выбирают свободу. Татьяна Глотова даже после всего происшедшего с ней из Америки не уедет. Таков был мой вывод и мораль всей этой истории. Именно этот сюжет вызвал бурную реакцию у некоторых из моих слушателей. В частности, я получил письмо от одной москвички, не пожелавшей назвать своего имени, с исключительно резкой критикой моей передачи и вообще моих подходов ко всему, и к Америке, и к России. Процитирую кое-что из этого письма.
Уважаемый Борис Михайлович, только послушав, что по-вашему думают американцы о России и наоборот, поняла, что назойливо выпиравший во всех предыдущих передачах фрейдизм отвечал не только вашим глубинным потребностям, но и совершенно практическим, образовывал логический стержень. Не стало его, и от вас, все и всегда знающего, впервые довелось услышать «не знаю».
это, не знаю, относилось к другому сюжету той же передачи насчет того, кто прав, Гайдар или Явлинский, в их оценке проводимых в России реформ. Ограничимся темой о Тане Глотовой. Моя корреспондентка продолжает.
А какая неожиданно рабская зависимость от аксиом проявилась? Без аксиом, конечно, никакое мышление не обходится. Но слишком уж, мягко говоря, верноподданнической кажется аксиома, что все, что в Америке происходит, это и есть свобода. И люди ее неизменно выбирают. Как вот эта надрывающаяся мама, которая, по вашим словам, ни за что не вернется в Питер. Сущая правда, ни за что. И вряд ли от того, что в Питере ей сегодня не хватает свободы быть курьером. Просто в Америке она своего ребенка прокормит, хоть и не строго по графику. А в Питере уж как получится. И не рухнет в Америке все вокруг в одночасье. Тоже немаловажное обстоятельство для озабоченной будущей матери. Пусть бросит в нее камень тот, кто живет независимо от кормушки. Но при чем тут свобода? Почему нормальной человеческой реакцией свободного человека оказывается не помочь чем-то матери, не поделиться едой, принесенной на площадку своему ребенку, если уж заметили, что мальчик не кормлен, а вот так безымянно сообщить в полицию? Ну, как не сказать «настучать», хоть там это делается с достоинством, как и все, что делает настоящий американец.
В конце письма снова заходит речь персонально обо мне, о моей, так сказать, экзистенциальной позиции в отношении к Америке.
Слушаю вас и удивляюсь. Как же неистребимо в российской интеллигенции мазохистская страсть и упоение при виде здоровой, примитивной и антиинтеллектуальной силы. Если она, конечно, сильна настолько, что становиться в привычную позу развенчивающего очевидца опасно. Тогда к ноге, служить. Но с каким удовольствием? Здесь уже и вправду без Фрейда не обойтись.
Тон письма и его идея «не стоит преклоняться перед Америкой, коли там случаются такие истории». А человек, такое преклонение демонстрирующий, просто служит, то ли за страх, то ли за совесть. А если за совесть, значит мазохист, поклоняющийся силе. Оправдываться в индивидуальном порядке, конечно, не стоит. Тут вопрос сверхиндивидуальный, принципиальный, об Америке и о свободе. Моя корреспондентка считает, что свобода, наличие которой в Америке она не оспаривает, условие отнюдь недостаточное для нормальной жизни, и что в Америку люди едут не за свободой, а за элементарным прокормлением. Свободные же американцы оказываются гадами, готовыми ни за что ни про что настучать на человека в полицию. Начнем с азов, с материального базиса, что называется, с той же кормежки. Я задам только один вопрос. Где люди не думают о еде? В странах свободных или в диктаторских режимах и традиционалистских обществах? Это глубоко философская тема. Ее поднимал Достоевский в «Легенде о великом инквизиторе». Люди, мол, готовы променять свободу на хлеб. Но вот оказалось уже в 20 веке, что там, где нет свободы, нет и хлеба. Этот мотив и у самого Достоевского слышен. Если не будет свободы, то и хлебы в ваших руках обратятся в камни. Второй момент. Свободы недостаточно для нормальной жизни. Но это же и был мой тезис. Я говорил в той передаче, что свобода отнюдь не гарантирует счастья. Она только создает условия для его поисков, что и записано в американской конституции. Свобода сплошь и рядом создает весьма дискомфортный климат. Она взывает к ответственности, к жизни на собственный страх и риск. Так называемая социальная защищенность в свободных обществах отнюдь не гарантируется. Во всяком случае, на 100% не гарантируется. В социалистических демократиях Западной Европы, во Франции, в Германии попытались соединить свободу с социальными гарантиями и расплачиваются за это экономическим кризисом, двузначными цифрами безработицы. Уже начали играть назад, как Англия при Маргарет Тэтчер. И никакой Тони Блэр заново этого не переиграет. Европейские социалисты убедились, что американская модель работает лучше. Я думаю, что эти вещи более или менее понятны. Толковать тут особенно не о чем. Другая тема гораздо сложнее и мало понятна советскому, русскому, российскому человеку. Американские нравы. В самом деле, почему американцы, заметившие, что Денис Глотов уже несколько часов находится без присмотра и ничего не ест, позвали полицейского вместо того, чтобы накормить ребенка? Русские накормили бы, это уж точно. Я сам в этом ни секунды не сомневаюсь. Это тема о русском коллективизме и американском, западном вообще, индивидуализме. У американцев не принято вмешиваться в чужие дела, предлагать непрошенную помощь, вообще нарушать то, что здесь называется privacy. Конечно, если человек упадет на улице, к нему подойдут и помогут встать, или вызовут скорую помощь. Полицейский здесь, в случае с Денисом Глотовым, был этой самой скорой помощью, инстанцией общественного порядка, каковой порядок возникла необходимость восстановить. Ибо некормленный одинокий ребенок на Нью-Йоркской улице – это не порядок, это опасность для самого ребенка. Нью-Йорк – город сумасшедший, даже нынешняя Москва по сравнению с ним – детская песочница. А дождаться матери и сделать ей выговор, что непременно сделали бы в России, извините, здесь это не принято. Инстинкт восстановления общественного порядка, обсуждаемый случай, не имеет ничего общего с вмешательством в личные дела других. Вот тут открывается очень важная черта американцев. Достоинство свободных людей и уважение этого достоинства в других не мешает им быть законопослушными. Русскому человеку трудно понять подобные ситуации, потому что в России не знают, что такое закон.
На волнах радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете выпуск «Русских вопросов». Его название – «Выбранные места из переписки с друзьями». Подготовил и ведет передачу Борис Парамонов.
Тут возникает важнейшая проблема культурфилософского, если хотите, порядка, издавна разделяющая Россию и Запад. Вопрос о фундаментальных основаниях социальной жизни. Такой фундамент на Западе – закон, право. Русские, на словах, так сказать, платонически признавая важность юридических определений социального бытия, норовят, однако, устроиться как-то по-другому, на неких высших началах, то ли морали, то ли даже братской любви. На этот счет в русско-философской и прочей классике существует масса знаменитых афоризмов, например, о вексельной честности западного буржуа, которые нам ни к чему. Это Константин Леонтьев. Или слова классика славянофильства Хомякова о живой теплоте родственной связи, которая должна лежать в основе общежития. Да уже чуть ли и не лежит, по крайней мере, в русской крестьянской общине. Или возьмем Достоевского. Сколько страниц он исписал, доказывая, что все беды Запада происходят от того, что там пытаются построить социальную гармонию на основе расчета, корректного разделения интересов, здравомысленного дележа. «Ничего-то из этого не выйдет», — утверждал Достоевский, «потому что искомая гармония может быть достигнута только людьми, готовыми руководствоваться исключительно принципом христианской братской любви, а подобные качества демонстрирует скорее Россия, никак уж не Запад». Примерно то же говорил Николай Федоров о семье как модели общественного устройства. Это уже некий патриархальный фундаментализм. Ошибка тут была в том, что реальности Запада противопоставлялась не русская реальность же, а русский идеал. Когда же заговаривали об отечественных реальностях, то тут Герцен характерно высказывался. Он сказал, что русскую жизнь спасает от русских законов повсеместное несоблюдение их. Вот каков был уровень правосознания у лучших, талантливейших, наиболее продвинутых русских людей. Западные буржуа построили правовое общество, а любвеобильные русские вот уже 1000 лет друг друга мучают. Любви особенно не видно, а унижения сколько угодно. Но возьмем тему принципиально. Стоит ли строить общество на началах любви? То, что это невозможно, ясно с самого начала. Но если это хотя бы недостижимый, но идеал, регулятивная идея? Нет и еще раз нет. Не забудем, что любовь капризна, требовательна, своевольна, ревнива. Сплошь и рядом она влечет за собой, в себе, деспотизм. Любящему все кажется, что любимый что-то не так делает, и он его поправляет, наставляет, мучит своей любовью. Человеческие отношения, когда они формализованы и регламентированы, гораздо удобнее строятся. Это нужно понять, но понять трудно, не видя, не пережив соответствующего опыта. Такой опыт сейчас приобрести негде, кроме как на Западе. Конечно, есть в этой теме интересный и по-своему значительный нюанс. Трудно отрицать, что в русской жизни, в народных именно ее глубинах, а не на официальной поверхности, действительно наличествует некий дух родственной фамильярности, чтобы не сказать братства. Отношения русских между собой подчас в высшей степени неформальны. Это бывает приятно. В какой еще стране можно, встав на углу и зажав в кулаке рваный рубль, в ту же минуту найти двух компаньонов, готовых разделить с вами житейские горести и радости? Этого в самом деле русскому человеку первое время не хватает на Западе. Помню интересного человека Валентина Иванова из редкой породы рабочих диссидентов, высланного властями на Запад. Он в Америке быстро устроился на работу. Человек, умеющий делать что-то руками, здесь вообще не знает, что такое безработица. Но рассказывал с недоумением, как, пригласив с получки американских коллег пойти выпить, наткнулся на их вежливый отказ. Валентин, кстати, плохо кончил, бросился в сабвее под поезд. Как всякое самоубийство, это, конечно, индивидуальная проблема. Здесь не стоит говорить о России и Западе. Но понятно в то же время, что этому человеку в Америке было психологически тяжелее, чем в России. Есть, однако, всеисцеляющее время. Если вы не бросились под поезд, то со временем надобность во всякого рода неформальных отношениях у вас начинает отпадать. Вы начинаете понимать, что с так называемыми ближними нужно соблюдать дистанцию, не сильно к ним приближаться. Будет удобнее, комфортнее и им, и вам. У одной новой русской писательницы, описывающей опыт длительного пребывания в Швеции, намечается что-то вроде ностальгии. Вспоминается, как незнакомая тетка в троллейбусе вдруг ни с того ни сего начинает жаловаться на невестку. Волосы в седой цвет покрасила. Я ей говорю, ты бы, дура, еще морщины наклеила. Другая тетка зимой. Девушка, что это вы без шапки ходите? Облысеете? Читаешь это в книге, и вроде бы смешно, мило. Но я чувствую, что в жизни такие разговоры меня сейчас бы раздражали. Как говорится, от привычки есть отвычка. В Америке отвыкаешь от этой самой живой теплоты родственных связей, но зато привыкаешь к хорошей жизни, достигаемой индивидуальными усилиями. И эта привычка вырабатывается на всех ступенях социальной лестницы, даже у небогатой и тяжко работающей Татьяны Глотовой. Однако не стоит оперировать исключительно аргументами от противного. Давайте посмотрим на самих американцев, так сказать, вживе. Для такого разговора о нравах и обычаях американцев, о степени их общежительности, добросердечия и прочих социальных характеристиках у меня в руках оказался очень идущий к делу документ. Я тут недавно купил домишко на Лонг-Айленде. Сбылась мечта идиота, как сказал бы Остап Бендер. И вот бывшая хозяйка этого дома, молодая университетская преподавательница Лори Сильверс, уезжая, оставила мне подробнейшее описание окрестностей и вообще всего, что нужно знать новому домовладельцу, поселившемуся в этих местах. Это 10 с лишним страниц, напечатанных на компьютере. Документ состоит из нескольких разделов. Развлечения, магазины, рестораны, больницы, соседи. Ближайшие достопримечательности, окружающая природная среда и так далее. Я хочу кое-что привести оттуда, чтобы дать представление не столько о Лонг-Айленде, сколько о бывшей хозяйке моего дома. Эти 10 страниц – американец в разрезе, рентгеновский его снимок. Сначала развлечения о кино и видео.
Неподалеку, всего в 10 минутах езды, есть два громадных кинокомплекса. Один в Кораме, другой – Брукхейвен Мультиплекс. Оба на 12 экранов. Но по-настоящему хорошие фильмы иногда демонстрируются в маленьком кинотеатре PJ Twins. Лучший прокат видеолент в Мэтфорте на 112-й дороге. Там много иностранных фильмов и фильмов производства независимых студий. Ехать туда 20 минут, но дело того стоит.
Вот интересная деталь. Моя американка – интеллигентная женщина из академических кругов, поэтому она не любит Голливуд и все его блокбастеры. Но это, пожалуй, единственная черта, как-то выводящая Лори Сильверс из общего американского ряда. Все остальное, что она написала, чистой воды американизм. Вот о ресторанах и вообще кулинарно-пищевых предметах.
Поблизости есть стандартный китайский ресторан под названием «Diamond Walk», но очень хороший японский, который апробировал и рекомендовал наш коллега-профессор из Японии. Неплохие ресторан «Бентон» и итальянская пиццерия «Рубина». Лучшие бублики, любимые утренние пищи американцев, около «Калдер Шоппинг Центр», но не у «Брюса». У «Брюса» просто просторнее и удобнее, если вы захотите закусить бубликами вне дома. «Стони Брук Ситокет» и «Порт Джефферсон» – сеть очень модных итальянских ресторанов под названием «Паста Паста». В Порт Джефф прекрасный индийский ресторан с умеренными ценами «Кёри Клаб». Там же мексиканский в калифорнийском стиле. Рекомендую также ресторан под названием «Зеленый кактус». Совсем рядом с домом, только выехать на дорогу 25А, супермаркеты «Вальдбаум» и «Кинг Кулен». В
последнем всегда найдете органические овощи и молоко. Но вообще Вальдбаум богаче и предлагает больше выбора. Лучший хлеб в итальянской пекарне Rocky Point Bakery. Лучшие пирожные и торты в кондитерской Тильде.
Теперь тема, так сказать, природно-экологическая.
Не забудьте, что Лонг-Айленд – место, где есть что посмотреть. Рекомендую посетить штатный парк Вариант Пойнт в самом конце северной вилки острова. Там вы можете наблюдать редкие породы морских птиц. Они только недавно вернулись в эти места, потому что раньше здесь использовался ДДТ для санитарных целей. Теперь это запрещено, и мы снова можем видеть в их природном окружении крачек и скоп.
Что это такое крачки и скопы, по-английски thorns и osprey, я не знаю. О больницах.
Ближайший госпиталь – Мезер Мемориал на North Country Road в Порт-Джефферсон. Я была там однажды и нашла, что тамошнее обслуживание много лучше, чем в университетской клинике в Стони-Брук, где я как-то раз ждала 11 часов, чтобы мне сделали прописанный врачом укол. Лучшее место, однако, это Брукхейвен Мемориал. Там работает муж одной моей приятельницы, и он говорил, что врачи не доверяют лабораторным диагнозам, которые ставят в Мезер Мемориал и Стони-Брук.
Стрижка газонов и уход за садом.
Вы можете нанять для этого сына Салливана в Тиджее. Мы ему давали за работу $25. Но если вы захотите, то сможете поторговаться. Лучшее средство от насекомых – табачный настой на воде. Не сильно доверяйте электрическим зепперам. Они уничтожают только мотыльков, но москиты на них не идут. Соседи иногда будут настаивать, чтобы вы сделали работу, которую вы делать не должны. Например, обрезать ветки вашего дерева, которые склонились над их участком. В любезной форме предложите сделать это им самим.
Животные в вашем саду.
Это главным образом еноты и белки. Вряд ли вы встретите енота днем. Это ночной зверь. Если вы все же его увидите днем, будьте осторожны. Это больное животное, может быть переносчик бешенства. Не пытайтесь бороться с енотами, которые по ночам залезают в ваши мусорные баки. Эту войну вы все равно проиграете. Лучше всего кладите остатки еды около бака. И еще, не выбрасывайте в баки битое стекло. Еноты могут порезать морды. О белках нужно помнить следующее. Они имеют привычку прятать запасы пищи на зиму по всему участку. Но если зима снежная и холодная, то снег и лед сделают эти запасы недоступными для них. Поэтому подкармливайте белок зимой, кладя недоеденный хлеб или рисовый пудинг на ту низенькую кирпичную стенку, что окружает внутренний дворик. И белки будут довольны, и вы порой сможете наблюдать забавное зрелище – ворона с хлебной коркой в клюве. Иногда забредают дикие кролики и опоссумы. Живя раньше в Калифорнии, я никогда не видела опоссумов, и они произвели на меня впечатление больших крыс. Впрочем, и в них есть своеобразное обаяние.
Опасности жизни на природе.
Это клещи. Самые опасные из них – олени. Обыкновенные клещи гораздо крупнее оленей, и их легче заметить. Если вы бродили по лесу, то, придя домой, непременно примите душ. Клещи имеют форму больших слезинок. Если слезинка маленькая, успокойтесь, это не клещ. Еще одно хорошее средство от клещей – вазелин. Он их удушает, и они в поисках спасения вылезают наружу. Впрочем, ни мы, ни наш кот ни разу не сталкивались с этой проблемой. Живите спокойно и наслаждайтесь этим прекрасным местом.
Вот главное свойство американцев, столь ярко сказавшееся на этих страницах. Доброжелательность, готовность помочь человеку, дать ему добрый совет, предупредить об опасности. Конечно, найдется кто-то, готовый сказать, что бывшая хозяйка моего дома относится к тем, которые животных любят больше, чем людей. Это, конечно, не тот случай, но и тут кое-что можно вспомнить характерное в отношении животных, в отношении к животным. Скажем, повесть Чехова «Мужики». Там девочка, приехавшая из города и травмированная убогой обстановкой деревенской избы, обрадовалась, увидев кошку, побежала за ней, стала звать Кис-Кис. Деревенская ровесница ей говорит: «Не зови ее, она глухая». «А чего глухая?» «Так, побили». Я сказал, что доброжелательность – главное свойство американцев. Можно легко найти объяснение этому. Объяснение простое, хорошее, нормальное, человечная жизнь. Был в русской литературе такой миф о страдании, которое делает человека лучше. Этот миф придумал Достоевский, а в наше уже время всячески муссировал его Солженицын. Я настаиваю на том, что это именно миф. Страдания и несчастье делают людей хуже, а не лучше. Озлобляют их, настраивают против мира. Люди, если и не богатые, то прилично живущие, гораздо лучше озлобленных бедняков, мягче, доброжелательней. Газета «Нью-Йорк Таймс» 28 августа рассказала про нового российского садиста, вроде Чикатилы, Александра Комина из Вятских Полян, который содержал в рабстве нескольких бездомных женщин и совершил 4 убийства. Две женщины остались живы. Они выступили по местному телевидению и попросили о помощи. Нужно $400, чтобы вывести татуировку с их лбов. Слово «раба». Никто не прислал ни копейки. Об Америке можно говорить что угодно, но вот заодно я ручаюсь. Случись такое здесь, этих женщин завалили бы пожертвованиями.
В рамках «Поверх барьеров» вы слушали очередной выпуск «Русских вопросов». Подготовил и вел программу Борис Парамонов. Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Фиштейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей» Германии, крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на 7 холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь. Ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова. Одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Труба. В госцирке львы рычали. На цветном цветы склонялись к утреннему рынку. Никто из нас не думал про неглинку подземную, укрытую в бетон.
Поверх барьеров пятницы. Полвека назад журнал «Грани», издававшийся в Западной Германии, опубликовал поэму «Труба» московского поэта Германа Плисецкого. Об истории этой публикации рассказывает сын Германа Плисецкого, литератор и шахматист Дмитрий Плисецкий.
Одним из самых важных дней в жизни отца стало 6 марта 1953 года. Он попал в эту страшную давку, которая случилась в очереди в колонный зал Дома Союзов, где стояла вот очередь для прощания с покойным Сталиным.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».